Нас кормили похлебкой из гнилых овощей, главным образом турнепса, сладкого картофеля. То, что мы не съедали, сбрасывалось в потный ящик, яму в земле под жестяной крышей, служившей карцером для провинившихся заключенных. В этой жуткой яме мне пришлось сидеть в гниющей грязи. В этой вони, при страшной жаре, я уже практически убедил себя в том, что умер, а в нос бьет запах собственной разлагающейся плоти. «Что происходит?» — спросил я, не ожидая получить ответ. Вернувшись к центральной лестнице, я прошел в правую арку. И там коридор заканчивался новой, уходящей вниз лестницей. Из глубин поднимался другой, не менее знакомый мне запах — протухших рыбьих голов. Нет, не рыбы, а именно рыбьих голов, вроде тех, что иной раз добавляли нам в похлебку. Улыбаясь, охранники стояли и смотрели, с какой жадностью мы ее пожирали. Горлу, конечно же, подкатывала тошнота, но голод не позволял выливать эту дрянь на землю. Иногда мы даже жевали эти чертовы рыбьи головы. Именно это и хотелось увидеть нашим охранникам. Их забавляло наше отвращение к пище, которую нам приходилось есть, а еще больше – отвращение к самим себе. Я торопливо вернулся к центральной лестнице. Постоял на площадке, непроизвольно дрожа всем телом, стараясь отогнать эти тягостные воспоминания. К этому времени я уже практически убедил себя, что все это мне почудилось, или у меня действительно опухоль в мозгу, или какие-то нарушения мозговой деятельности, вызвавшие эти галлюцинации. Я продолжил спуск и заметил, что радиус действия фонаря еще уменьшился. Я видел уже только 7 ступенек. 6, 5, 4. А вскоре от непроглядной тьмы меня отделяли только 2 фута. Черная масса будто вибрировала в ожидании нашей встречи. Мне казалось, что она живая. Однако до следующей площадки я не добрался, потому что вновь услышал шепот и всплески, от которых по моей коже побежали мурашки. Я протянул вперед трясущуюся руку. Она исчезла в ледяной тьме. Сердце билось, как паровой молот, во рту пересохло. Я испуганно вскрикнул и помчался наверх к свету. Глава 2. В тот вечер, как обычно, я встречал и рассаживал гостей. Даже став успешным бизнесменом, большинство вечеров я провожу в зале своего ресторана, разговариваю с клиентами, играю роль хозяина. Обычно мне это нравится. Многие посетители приходят к нам уже 10 лет. Они почетные члены семьи, давние друзья. Но в этот вечер работа меня не радовала, и несколько человек даже спросили, не заболел ли я. Том Гэтлин, мой бухгалтер, зашел пообедать с женой. «Господи, Джесс, ты посмотри, какое у тебя лицо! Серое! Тебе давно пора в отпуск! Какой смысл зарабатывать много денег, если их не тратить?» К счастью, обслуживающий персонал в ресторане первоклассный. Помимо кармана наших детей, Стейси, Хитры и молодого Джо, у нас работает 22 человека, и все они отлично знают свое дело. И хотя я в этот вечер был не в лучшей форме, остальные выкладывались на все 100. Стейси, Хитры и Джо – очень американские имена. Забавно. Мои мать и отец, будучи иммигрантами, не желали полностью рвать с привычным им миром и назвали своих детей традиционными мексиканскими именами. Точно так же поступили родители Кармен, ее братья Хосе и Хуан, сестра Эвелина. Меня зовут Хесус Гонсалес. Хесус в Мексике распространенное имя, но несколько лет назад я сменил его на Джесс, хотя и знал, что этим причиняю родителям боль. На испанском это имя произносится как «Хейсус», тогда как североамериканцы говорят «Иисус», словно призывают Создателя. И человека с таким именем не принимают за серьезного бизнесмена. Интересно, что иммигранты во втором поколении, такие как Кармен и я, обычно дают своим детям популярные на тот момент американские имена, словно пытаясь скрыть, сколь недавно их предки сошли с корабля или, как в нашем случае, пересекли Рио-Гранде. Стейси, Хитр и Джо. Как новообращенные являются самыми ревностными христианами, Так нет более ревностных американцев, чем граждане США в первом или втором поколении. Мы отчаянно хотим стать частью этой великой, огромной, безумной страны. В отличие от тех, чьи корни уходят вглубь веков, мы понимаем, какая это благодать — жить под звездами и полосами. Мы также знаем, что за эту благодать надо платить. И иной раз цена высока. Мне известно об этом, возможно, лучше, чем другим. Я воевал во Вьетнаме. В меня стреляли. Я убивал врагов. И попал в плен. Там я ел суп с протухшими рыбьими головами. Это часть цены, которую мне пришлось заплатить. Теперь, думая об этом странном подвале под нашим домом, вспоминая вонь концентрационного лагеря, который обдало меня внизу, я задался вопросом. А может, я продолжаю расплачиваться? В Америку я вернулся 16 лет назад, источенный болезнями, с гнилыми зубами. Меня морили голодом, пытали, но не сломили. Кошмары мучили меня многие годы, но в психотерапии я не нуждался. Я прошел через все муки ада, как и многие другие парни, попавшие в концлагеря Северного Вьетнама. Моему телу, конечно, досталось, но с душой мои мучители ничего поделать так и не смогли. Правда, где-то там я потерял веру в Бога, хотя в то время казалось, что невелика потеря. Но вернувшись, год за годом я все больше забывал случившееся со мной. И уже не сомневался, что все позади. Пока мне не открылась дверь в подвал. Такой подвал не мог быть настоящим. Следовательно, оставалось признать, что у меня галлюцинации. Вполне возможно, что по прошествии стольких лет сказалась таки эмоциональная травма, вызванная пленом и пытками. Я слишком долго подавлял, игнорировал эти мучительные воспоминания, и теперь они сводили меня с ума. Если это так, то приходилось искать ответ на другой вопрос. А что инициировало этот сбой? Почему у меня вдруг поехала крыша? Покупка дома у вьетнамского беженца? Едва ли. Я не мог понять, каким образом национальность продавца дома могла вызвать короткое замыкание в моем подсознании, сопровождающееся целым букетом галлюцинаций. С другой стороны, с учетом 2 лет в концлагере, моя психика устойчивостью соперничала с карточным домиком, и малейший толчок мог привести к срыву. Но, черт побери, я не чувствовал себя безумцем. Я чувствовал себя психически нормальным, испуганным, но полностью контролирующим ситуацию. Галлюцинация была наиболее рациональным объяснением подвалу. Но я почему-то не сомневался в реальности подземных ступеней, то есть их несовпадение с действительностью имело внешнюю, а не внутреннюю причину. В 8 вечера прибыл Гора с Долкову с 7 гостями, и я на время забыл про подвал. Будучи арендодателем, он полагал, что имеет полное право не платить ни цента за обед в нашем ресторане. Если мы взбрыкивали, он всегда находил способ прижать нас, поэтому приходилось мириться с неизбежным. Долку никогда не говорил «спасибо», зато всегда находил повод высказать недовольство. В тот вечер ему не понравилось. Маргарита, мол, мало текилы, чипсы недостаточно хрустящие, суп с фрикадельками мало фрикаделек. Мне хотелось задушить мерзавца. Вместо этого я принес новый коктейль, достаточно крепкий, чтобы обжечь ему горло, и новые чипсы, и блюдо с фрикадельками, чтобы насыпал в тарелку сколько душе угодно. Той ночью, лежа в постели, я подумывал над тем, чтобы пригласить Долку в наш новый дом, затолкать на лестницу, ведущую в подвал, закрыть дверь и оставить его там. Почему-то у меня не было сомнений в том, что в подвале кто-то живет. Эта животина находилась лишь в нескольких футах от меня, прячась за тьмой, которую не мог пробить луч фонаря. Так почему бы ей не подняться по ступеням и не познакомиться с Долку? После этой встречи мы бы хлопот с ним не знали. Спал я плохо. Глава 3. В среду утром 14 мая я вернулся в наш новый дом, чтобы пройтись по нему с прежним владельцем, Нгуеном Куанфу. Я прибыл за час до назначенного срока на случай, что вновь увижу дверь. Увидел. Внезапно почувствовал, что должен повернуться спиной к ней, уйти, проигнорировать. Каким-то образом осознал, она исчезнет, если я откажусь ее открывать. Знал и другое. Я рискую не только телом, но и душой, если не смогу устоять перед искушением и дальше изучать глубины подвала. Открытую дверь я вновь подпер ломом. Спустился в темноту с фонарем в руке. 10 этажами ниже остановился на площадке, от которой отходили 2 коридора. Из левого шел запах гниющих овощей. Из правого — тухлых рыбьих голов. Я обратил внимание, что темнота густеет и не столь сильно, как днем раньше, поэтому у меня появилась возможность спуститься ниже. Темнота словно лучше узнала меня и соглашалась открыть ранее неведомую мне часть своих владений. 50 или 60 ступеней привели меня к следующей площадке, тоже с 2 арками. Сначала я исследовал левую. Короткий коридор привел к лестнице, которая уходила в пульсирующую, густую, зловещую тьму, непроницаемую для света, как нефть. Луч моего фонаря не мог ее пробить, лишь рисовал белый круг на ее поверхности, словно свет падал на глухую стену. Темнота в этом круге чуть поблескивала. Однако я знал, что это не нефть или другая жидкость. Я видел перед собой конденсат тьмы, выпаренный из миллиона ночей, миллиарда теней. Темнота — это состояние, не субстанция, а потому выпарить ее невозможно. Однако пространство ниже меня заполнял конденсат, чистый и древний. Концентрат ночи, концентрат межзвездного пространства, загущенный до состояния сиропа. И он излучал зло. Я попятился, вернулся к главной лестнице. Не стал исследовать ступени в правом коридоре, потому что и так знал, что наткнусь на такой же конденсат. Продолжил спуск по главной лестнице и практически сразу наткнулся на сконденсированную темноту. Она преграждала мне путь, как стена, как приливная волна. Я стоял в 2 ступенях от нее, дрожа от страха. Наклонился вперед. Протянул руку к пульсирующей массе темноты, холодной на ощупь. Я наклонился ниже, кисть исчезла. Граница тьмы была такой четкой, что руку мне словно обрубило по запястье, отсекло, как циркулярной пилой. В панике я отпрянул. Нет, кисть не отсекло. Она по-прежнему прочно соединялась с рукой. Я пошевелил пальцами. Глядя в желеобразную тьму, я вдруг понял, что она знает о моем присутствии. Я и раньше чувствовал, что эта тьма зло, но как-то не думал, что она обладает сознанием. Всматриваясь в черную стену, я осознавал, что эта тьма рада видеть меня здесь и готова пригласить в свои глубины за ту границу, где уже побывала моя кисть, куда уводила лестница. На мгновение мне захотелось принять приглашение, уйти из света в тьму, спускаться все ниже и ниже. Но потом я подумал о Кармен, о моих дочерях хитрой Стейси, о моем сыне Джо, о всех людях, которых я любил, которые любили меня. Чары рухнули. Гипноз тьмы более не действовал на меня. Я повернулся и побежал вверх, к яркому прямоугольнику двери на кухню. Мои шаги гулко отдавались на узкой лестнице. Солнечный свет вливался в большие окна. Я убрал лом, закрыл дверь. Мысленно приказал ей «Исчезни!», но она осталась. «Я псих!» — воскликнул я. «Безумец!» Но знал, что с головой у меня все в порядке. С ума сошел окружающий меня мир, не я. Спустя 20 минут, в назначенный час, прибыл Нгуен Куангфу, чтобы рассказать мне об особенностях дома, которые мы у него купили. Я встретил его у двери и, едва увидев, сразу понял, откуда взялся этот подвал и каково его предназначение.
«Мистер Гонсалес?» — спросил он.
«Да».
«Я Нгуен Куангфу».
Он был не просто Нгуеном Куангфу, он был пыточных дел мастером. Во Вьетнаме он приказал привязать меня к скамье и больше часа бил по ступням деревянной дубинкой, и каждый удар передавался через кости голени и бедер, позвоночник и грудную клетку в череп, где взрывался в самой макушке. Связанного по рукам и ногам, Он приказал бросить меня в чан, доверху заполненный мочой тех заключенных, которые прошли через эту пытку до меня. Когда я думал, что больше не смогу задерживать дыхание, когда в ушах шумело, когда сердце разрывалось, когда всеми фибрами души я жаждал смерти, меня вытащили на воздух, позволили несколько раз вдохнуть, а потом вновь сунули в это зловоние. Он приказал прикрепить провода к моим яйцам, а потом бесчетное число раз пропускал через них электрический ток. Не в силах что-либо предпринять, я наблюдал, как он до смерти избил моего друга, а другому ножом вырезал глаз за то, что тот обругал солдата, давшего ему миску с рисовой кашей, в которой копошились черви. Я абсолютно не сомневался в том, что передо мной стоит тот самый палач. Его лицо навсегда осталось в моей памяти, словно отпечаток клейма, раскаленного на огне ненависти. Возраст совершенно на нем не отразился. Выглядел он всего на 2 или 3 года старше, хотя с нашей последней встречи прошло больше 15 лет. «Рад познакомиться с вами», — выдавил я из себя.
«Я тоже», —
ответил он, и я пригласил его в дом.